нет и никогда не будет уже, и верят в какое-то ее возрождение, и предпринимают все более и более агрессивные, насильственные, авантюристические действия. Это вот такая вот группа последних солдат империи. Пока она есть, они будут действовать вот этим образом.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Кремлевские офицеры пропавшей империи». Начал ли Кремль малую холодную войну с Западом? Ввязалась ли Москва в губительный для себя обмен санкциями? В передаче участвовали сотрудники Гуверовского института при Стэнфордском университете в Калифорнии, экономист Михаил Бернштам и правозащитник Юрий Ерымагаев. Вел передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Теперь обновленный «Атлас мира» вновь выходит не только на нашем сайте свобода.орг в виде подкаста, но и в радиоэфире. У микрофона Александр Гостев. На этой неделе, помимо катастрофического землетрясения в Мексике и 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, главной международной темой становятся предстоящие выборы в Бундестаг, намеченные на это воскресенье, 24 сентября. Сейчас в ФРГ завершается предвыборная кампания. Судя по опросам, большой интриги нет. Ожидается уверенная победа на выборах христианских демократов, нынешнего канцлера Ангелы Меркель, которая возглавляет правительство крупнейшей страны Европейского Союза с ноября 2005 года. ХДС и его баварская партия-спутница ХСС пользуются поддержкой примерно 38% избирателей. Основные соперники христианских демократов, социал-демократы, отстают почти на 15%. Упорная борьба идет за третье место. Опросы предсказывают, что партия «Зеленых», правопопулистская «Альтернатива для Германии», либеральные «Свободные демократы» и левая партия, бывшие коммунисты, соберут от 8 до 11% голосов каждая. Тема выборов в ФРГ сейчас активно освещается русскоязычными СМИ, как российскими, так и в самой Германии. В прошлое воскресенье по призыву Форума русскоязычных европейцев Германии, организации, ставящей своей целью борьбу с кремлевской пропагандой на территории ФРГ, в Берлине, Мюнхене, Штутгарте и Кёльне прошли демонстрации русскоязычных граждан против политики Москвы и вмешательства в выборы в Германии. В тот же день на учредительном собрании форума был утвержден текст открытого письма к депутатам Бундестага и канцлеру Ангеле Меркель с призывом не оставлять без внимания попытки России влиять на ситуацию в Германии, в частности, через обработку сознания русскоязычных жителей ФРГ российскими телеканалами и другими СМИ на русском и немецком языках. Собеседник «Радио Свобода», один из создателей форума русскоязычных европейцев в Германии, социолог и политолог Игорь Эйдман. Он уверен, что прокремлевские СМИ пытаются убедить русскоязычных немцев голосовать за ксенофобскую антииммигрантскую партию «Альтернатива для Германии». В интервью моему коллеге Андрею Шароградскому Игорь Эйдман сказал, что озабочен и смягчением позиций ведущих политических партий Германии в отношении Москвы.
Итак, прежде всего, насколько, на ваш взгляд, активны сейчас русскоязычные средства массовой информации в Германии, и как они освещают кампанию перед выборами в Бундестаг?
Наиболее смотрибельные, скажем так, среди русскоязычного населения средства массовой информации – это российские федеральные каналы, так же, как и в России. Они не первый год ведут такую довольно массированную антизападную, антиевропейскую информационную кампанию, разжигают истерию вокруг кризиса беженцев, вокруг так называемой исламизации Европы и так далее, и так далее. Все это работает, очевидно, на рост рейтинга «Альтернативы Фердойчленд» к ксенофобской антимигрантской партии, которая, кстати, ведет очень целенаправленную и достаточно мощную кампанию именно среди русскоязычных. она выпускается специально для русскоязычных, рекламные материалы, рекламную продукцию, ролики. Более того, она провела не так давно съезд для российских специально немцев в Германии, на котором участвовали представители различных мелких пропутинских ксенофобских организаций русскоязычных. И что еще характерно, недавно вот совсем была зафиксирована вообще как бы такая совершенно уникальная история. На обычном телеканале российском, на Первом канале, шла версия, новая версия «Пусть говорят» уже без Малахова, и там вдруг неожиданно совершенно была, правда, очень коротко продемонстрирована предвыборная реклама в пользу альтернативы «Фюр Дойчланд». Это просто незаконно, по всей видимости.
Но это, видимо, была международная версия Первого канала, и, может быть, они имеют право такую рекламу выставлять?
Это была международная версия, но это было не в рекламном блоке. Это было прямо, это зафиксировали наши русскоязычные активисты, которые здесь живут, в Германии. И они зафиксировали, что это было не в рекламном блоке, а это прямо в самой программе вдруг возникла картинка «Скоро выборы в Бундестаг, голосуйте за альтернативу «Фюр Дойчланд». Ну, примерно так.
По вашим оценкам, я понимаю, что вы, возможно, не обладаете точными данными по этому поводу. Все-таки какой процент русскоязычного населения Германии подвержен этим, на ваш взгляд, пропагандистским атакам? Какой процент смотрит Первый канал? Ведь все-таки речь идет именно о жителях Германии, которые, по идее, должны были бы ассимилироваться и знать немецкий язык, и лучше ориентироваться, может быть, в местной прессе и в местных телеканалах, чем в российских.
Такой точной информации, конечно, нет. Целенаправленных, долгосрочных исследований социологических среди русскоязычных, в принципе, не ведется. Существует только отдельный проект, отдельные попытки. Вот, и поэтому судить сложно, но по, скажем так, общей аналитической оценке я могу сказать, что телевизоры, российские телеканалы смотрят по преимуществу все-таки представители старшего и в меньшей степени среднего поколения. Молодежь, конечно, более здесь интегрирована в основном, и они смотрят, если они и смотрят телевидение, да, молодежь сейчас вообще не очень, ни в России, ни в Германии не очень интересуется телевидением. Тем не менее, если они смотрят телевидение, то скорее немецкое. Значит, в старшем поколении я могу сказать, что, скорее всего, даже можно четко сказать, что большинство людей смотрят российские федеральные каналы, и, наверное, значительная часть среднего поколения тоже это делает.
А насколько, опять же, по вашим оценкам, российский фактор играет роль в нынешних выборах в Бундестаг?
Я могу сказать, что российский фактор играет некую роль, но не такую серьезную, как это было в США и во Франции. Дело в том, что после неудач, в общем-то, неудач, скажем так, этого вмешательства в США, где все скрывается, и этот скандал только, наоборот, вредит российским позициям в Америке, и неудачи очевидны во Франции, когда просто кандидат Путина Ле Пен проиграл, а Макрон, как выигравший кандидат, уже пришел к власти заведомо антикремлевским месседжем, потому что он был сильно зол на то, что его пытались топить кремлевские хакеры и пропагандисты. В Германии они все-таки так грубо не работают. Хакерские атаки были, но не непосредственно перед выборами, а раньше, за год где-то до выборов. Таких скандалов сейчас нет. Но они работают не так грубо и не так массированно. Но очевидно, все-таки они пропагандируют, конечно, за альтернативу «Фюр Дойчланд». Это видно и по русскоязычной общине прежде всего, потому что здесь вся кремлевская агентура, все эти организации карликовые русскоязычных немцев, они все агитируют за альтернативу «Фюр Дойчланд». И это видно и по действиям симпатизантов России, среди журналистов, экспертного сообщества, многие из них тоже разжигают ксенофобские настроения, например, известный журнал «Компакт» и так далее.
Но все-таки вы упомянули, как вы выразились, карликовые организации. Вы не могли бы назвать конкретно, о каких организациях идет речь? Может быть, о местных, я имею в виду, выходящих в Германии средствах массовой информации?
Я, конечно, могу назвать. Например, это партия «Die Einheit». Это партия, позиционирующая себя как партия русских немцев. Она, в общем, создана не так давно, но люди, которые в ней засветились, они известны как пропутинские люди в Германии. Они активнейшим образом разжигают ксенофобию, издают свой ежемесячник, который распространяет по всей Германии в печатном виде и в цветной, причем довольно дорогая печать, и в интернете. Но в этом ежемесячнике, я там делал даже обзор, его как-то проводится очень жестко совершенно ксенофобская агитация. Кстати, когда были были выборы год назад в Сенат Берлина, тогда тоже активно засветилась вот эта кампания среди русскоязычных, именно направленная на разжигание антимигрантской истерии. В том числе эта партия Дианси пытался размещать ролики свои на местном русском радио, но его владельцы мне просто рассказывали, что эти ролики были настолько ксенофобские, что они отказались размещать эту продукцию на своем радио. Так что очень активны они. Ну и не только эта организация. Есть там еще такая организация «Хаймат Родина», которая такой же ультраправый занимает позиции, фактически работает на «Альтернативу фюр Дойчланд». Есть сообщество внутри «Альтернативы фюр Дойчланд» по интересам русскоязычных сообществ, которое тоже активно провело в части съезда, о котором я говорил. Есть еще организации, которые пытаются ориентироваться не столько на русских немцев, сколько вообще на всех как бы здесь соотечественников. Конгресс соотечественников в Германии, сайт «Русское поле», Координационный совет соотечественников. В общем, довольно много всяких этих организаций, и они все примерно работают в одном направлении. Они между собой в конфликте, потому что, видимо, делятся там какие-то кремлевские бюджеты. Но агитируют они русскоязычных в одном направлении. То есть фактически голосовать за «Альтернативу фюр Дойчланд» и против ЦДУ. Русскоязычные традиционно голосовали как раз за ЦДУ, за партию Меркель. И весь этот хитрый замысел был именно это направлен. Как бы забрать русскоязычных у ЦДУ и передарить их «Альтернативу фюр Дойчланд» прокремлевской. Насколько этот план реализован, можно будет судить только после выборов. Но опять-таки выборы в Берлинский Сенат прошлогодний говорят о том, что в целом эта затея удается. В русскоязычных анклавах все больше людей голосуют за АФД.
Понятно, что вы очень озабочены вот той проблемой, что все русскоязычные граждане Германии подчас воспринимаются как сторонники Путина, и именно из-за этого был создан форум русскоязычных европейцев в Германии, и в документе при создании этого форума говорится, что некоторые немецкие СМИ вот как раз фактически ставят знак равенства между русскоязычными жителями и сторонниками Путина. Обращает ли немецкая пресса какое-то внимание на вашу деятельность? Удалось ли вам, на ваш взгляд, как-то изменить вот это отношение, может быть, средств массовой информации или, может быть, общественное отношение к тому, поддерживают или не поддерживают русскоязычные немцы Владимира Путина?
Конечно, мы только в самом начале пути. Мы пока не можем похвастаться каким-то таким сногсшибательным успехом. Да было бы это странно, потому что мы только в конце августа вообще эту идею озвучили и успели провести только вот первые акции в середине сентября. Были публикации в немецкой прессе, в Süddeutsche Zeitung была публикация, в газете Социал-демократической партии Forward, в Neues Deutschland. Но, скажем так, не могу сказать, что немецкая пресса балует нас своим вниманием. Не могу сказать. Я боюсь, что тут это связано с тем, что вообще стремление дружить с Кремлем, как ни странно, или, по крайней мере, как можно меньше ссориться, как-то найти какие-то точки соприкосновения, какие-то возможности для сотрудничества, оно очень сильно в немецкой политической элите. И, соответственно, и в СМИ тоже это мнение отражается. Не только такие как бы экстремистские партии, как «Альтернатива фюр Дойчланд» или радикально левые «Делинки», прокремлевские придерживаются ориентации. Очень много людей прокремлевски настроенных и в главных партиях Германии. Конечно, слышали про историю с безобразностью, с приглашением Шрёдера в Роснефть. Там не только Шрёдер, там много еще откровенных пропутинских людей, там Матиас Плацек, например. Да и Габриэль, министр иностранных дел, который был в свое время тесно связан со Шрёдером, тоже, в общем, явно относится к тем политикам, которые хотели бы как-то дружить с путинской Россией. В ЦДУ тоже немало, особенно на Востоке, пропутинских людей. И это, конечно, отражается и на прессе. И вот то, что мы в нашей декларации с самого начала очень резко противопоставили себя Кремлю и жестко обличаем Кремль в преступлениях, в общем, против человечности, которые происходят и на Украине, и в Сирии, и в Крыму. Я уверен совершенно, очень многих журналистов осторожничающих. Она это отталкивает. Но мы это понимаем, но принципами поступиться не можем, как известный один персонаж говорил. Поэтому будем продолжать выражать свое мнение без всяких экивоков в сторону пропутински настроенных журналистов или политиков.
Напоминаю, что с одним из создателей форума русскоязычных европейцев в Германии, социологом и политологом Игорем Эйдманом, беседовал мой коллега Андрей Шароградский. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. и в продолжение темы выборов 24 сентября в Бундестаг. В ходе предвыборных дебатов немецких политиков Россия и связанные с ней темы, европейские санкции против Москвы, конфликт на Украине, хоть и не были чрезвычайно важными, однако всплывали довольно часто. Насколько они способны повлиять на итоги предстоящего голосования? Об этом мой коллега и соавтор этой программы Ярослав Шимов побеседовал с немецким политическим аналитиком, научным сотрудником Киевского института евроатлантической интеграции Андреасом Умландом.
Накануне выборов в парламент Германии целый ряд немецких политиков выступил с заявлениями относительно возможности и даже необходимости смягчения позиции Берлина по вопросу об аннексии России и Крыма, в частности. И если со стороны бывшего канцлера Герхарда Шрёдера такие заявления это совсем не новинка, потому что он связал свою карьеру прочно с Россией, то вот предложение лидера свободных демократов Томаса Линднера признать российскую принадлежность Крыма постоянным временным состоянием, такое парадоксальное определение, стало неожиданностью. В чем тут причина? Почему, по вашему мнению, ряды так называемых «Путин-Ферштейр» среди немецких политиков множатся?
Я бы так резко не выразился. Я вот оцениваю это последнее заявление Линднера не настолько негативно. Это была просто, наверное, некая констатация, наверное, такого очевидного факта на следующие годы. То есть пока путинский режим будет у власти в России, не стоит ожидать возвращения Крыма в Украину. И я бы не это рассматривал как некий такой большой сдвиг в позициях. А вот эти предложения касательно того, что, может быть, стоило бы смягчить санкции, они обычно связаны с реальным прогрессом в Донбассе. То есть, если будет, например, сохраняться перемирие и выполняться другие пункты Минских соглашений, тогда, как бы сейчас предлагают России снять частично определенные санкции для того, чтобы как бы мотивировать некий прогресс. То есть я бы не стал переоценивать эти сдвиги, это скорее поиски вот каких-то путей, чтобы достичь прогресса и в конечном счете тоже прогресс для Украины.
То есть вы не считаете, что немецкие политики, в частности и члены правительства, такие как министр иностранных дел Зигмар Габриэль, находятся под определенным давлением со стороны бизнес-сообщества Германии, которое заинтересовано в возвращении полноценных экономических связей с Россией?
Да, конечно, есть это давление, но оно всегда было, оно было с самого начала, и, в принципе, там мало что изменилось. На самом деле, например, в этом году пока что данные для торгового оборота между Германией и Россией выглядят довольно хорошо, и даже очень хорошо. То есть, на самом деле, вот эти санкции, которые были введены, они не сыграли такую большую роль. Я скорее это рассматриваю как результат того, что предыдущая политика, она не привела ни к какому особому прогрессу, и сейчас как бы разные политики ищут пути, чтобы хоть какой-то был прогресс, и в частности, чтобы хотя бы было достигнуто перемирие и некая стабилизация в Донбассе.
Если ХДС канцлера Меркель выиграет выборы, что очень вероятно, если верить опросам, то, как вы считаете, ее позиция вот в силу того, что, как вы говорите, прежняя политика не привела к каким-то большим успехам, большим подвижкам, ее позиция в вопросе об отношениях с Россией, о конфликте украинском, она может претерпеть какие-то серьезные изменения?
Я не предвижу такие изменения, потому что Меркель останется, видимо, канцлером, и, скорее всего, будет сохранена вот эта большая коалиция. Может быть, поменяется министр иностранных дел, может быть, Габриэль уйдет, и, может быть, Шульц станет министром иностранных дел. И в другом варианте это вот так называемая коалиция Ямайка, то есть коалиция с либеральными демократами и с зелеными. Можно даже ожидать некую ужесточение немецкой политики, потому что тогда, видимо, либеральные демократы получат министерство иностранных дел, и они, несмотря на вот эти последние высказывания Линднера, они все-таки более жестко настроены касательно путинского режима и нарушения международного права и так далее. То есть я думаю, что и дальше будут искать некий путь прогресса, но я не думаю, что будет такое существенное смягчение позиции. Я думаю, позиция останется, но будут искать какие-то вот такие промежуточные шаги, чтобы, ну, хотя бы заморозить вот этот конфликт в Донбассе.
То есть в этом плане, как принято говорить в таких случаях, мяч на стороне России и ее руководства, не на стороне Германии.
Да, я не думаю, что Запад и даже Германия будет менять коренным образом свою позицию, потому что это было бы уж слишком на этом этапе такой потери лица для, скажем, для Европейского Союза, если Европейский Союз не будет продолжать санкции. То есть сейчас требуется от России какого-то хотя бы одного какого-нибудь существенного шага, и тогда, я думаю, сможет произойти смягчение санкций, могут какие-то санкции убрать, и тогда это как бы будет такой некая дорожная карта для дальнейшего решения Донбасского конфликта и постоянного смягчения санкций. Хотя это в чем-то противоречит изначальной позиции Европейского Союза 2014 года, лета 2014 года, когда вообще-то говорилось в резолюции Европейского Совета, что санкции только могут быть сняты, когда Донбасс опять будет под контролем Украины.
Последнее предложение, прозвучавшее из уст Владимира Путина, касающееся размещения в Донбассе миротворцев международных. Как его восприняли, особенно учитывая предвыборную атмосферу, как его восприняли в Германии, как предложение серьезное, от которого следует отталкиваться и как-то дальше развивать, или как очередную уловку Москвы?
Была двойственная реакция в том смысле, что как бы есть надежда, что теперь возможен все-таки какой-то сдвиг вперед, и что хотя бы Москва делает хотя бы какое-то предложение, как можно изменить ситуацию на Донбассе. Но тем не менее, вот большинство комментаторов, они сразу же поняли, что это, в общем, такой символический шаг, и он коренным образом отличается от того, что Украина раньше предлагала, а именно поставить под контроль все сегодня оккупированные территорию временной администрации ООН и соответствующей миротворческой, наверное, тяжело вооруженной миссии. То есть это позиция Украины, чтобы вот вести туда полноценную миротворческую миссию, как это было, скажем, там в Восточной Славонии в середине 90-х в Югославии, и чтобы как бы контроль перешел временно в руки такой вот международной администрации. Этого пока, видимо, Кремль не хочет, и поэтому сейчас это не рассматривается как серьезный шаг вперед.
Если говорить в целом, то для немцев Россия, Украина, конфликт между Россией и Украиной, вот это все, что происходит на восток от них, ну, достаточно далеко на восток. Насколько это большая предвыборная тема? Или это сильно-сильно, так сказать, на втором плане находится после экономики, проблемы миграции и так далее?
Так, к сожалению, за последние месяцы вот этот конфликт и даже Россия ушла как бы на второй план, потому что есть очень много конкурирующих тем, Брексит и беженцы, и отношения с Турцией, и отношения с США, и поэтому, к сожалению, сейчас мало внимания уделяют этому конфликту. Но я бы здесь сделал различие между, так сказать, широкой общественностью, где действительно другие темы преобладают, и политической интеллектуальной элитой, где все-таки есть довольно большой круг людей, которые продолжают интересоваться Украиной, и которых волнует вот этот конфликт, и которые все-таки стремятся к решению конфликта, поэтому я думаю, что это все-таки некая другая ситуация, чем, скажем, до 2014 года, когда Украина была вообще, так сказать, не очень большой темой в европейской политике.
Каково на данный момент состояние отношений между Украиной и Германией? Если в наличии в Германии вот российского, политического, делового лобби, ну, не приходится сомневаться, то есть ли какое-то свое лобби в немецких верхах у Украины?
Да, это, я бы сказал, такое лобби есть. Это в основном просто, так сказать, политики, дипломаты, журналисты, интеллектуалы, которые интересуются мировой политикой, которые как бы понимают всю эту игру, которую Россия играет с Украиной и с Европейским Союзом. Но это, конечно, не такая лобби, как в отношении России, которая держится на каких-то там экономических, на какой-то экономической базе, и это большая проблема для Украины, что, к сожалению, эти лоббистские организации, как, например, Восточный комитет немецкой промышленности, они все-таки там доминируют интерес к России, и, к сожалению, просто торговые и другие отношения между Украиной и Германией пока такие, в общем-то, крошечные, что такого лобби вот со стороны экономических акторов, к сожалению, нет. То есть это пока все держится как бы на идеализме и на вот, ну вот просто, может быть, даже некая такая ответственность на фоне там событий Второй мировой войны. То есть, скорее, вот такие мотивы двигают вот этим проукраинским лобби, которые есть. Я думаю, что все-таки во всех больших партиях, то есть, может быть, с исключением левой партии, есть все-таки проукраински настроенные политики, которые в той или иной мере поддерживают украинскую независимость.
В заключение еще один вопрос, касающийся выборов. Часто говорят в последнее время о факторе русскоязычных избирателей в Германии. Многие СМИ отмечают, что среди них распространены прокремлевские настроения. С одной стороны, с другой стороны, поддержка правых популистов, в первую очередь, альтернативе фюр Дойчланд. На ваш взгляд, эта группа избирателей окажет заметное влияние на исход выборов, или это все-таки очень второстепенный фактор?
Я боюсь, что они окажут такие влияния, что электоральная мобильность будет высокая в этом сегменте, и что, к сожалению, такая ситуация, что большинство, хотя они далеко не все, есть и другие иммигранты из бывшего Советского Союза, которые придерживаются совершенно других взглядов, которые видят, как бы, собственно, некую связь между своей собственной иммиграцией и сегодняшним путинским режимом, но это меньшинство, большинство все-таки они вот, видимо, под влиянием российского телевидения, которое свободному доступны в Германии, это скорее не Russia Today, а просто первый, второй канал, вот главные государственные каналы, или фактически государственные каналы России. И эти избиратели будут, наверное, в значительной мере голосовать за альтернативу за Германию. То есть это уже прослеживается некая такая тенденция. Тут, наверное, это и связано с беженцами и с тем, что возникает некая конкуренция между вот сегодняшними беженцами и иммигрантами из бывшего Советского Союза. Ну и есть, наверное, некое просто тоже сходство в мировоззрении вот между частью иммигрантского сообщества из бывшего Советского Союза и вот мировоззрением, которое придерживается вот это правопопулистское или и частично, я бы сказал, праворадикальная партия «Альтернатива за Германию».
Напоминаю, мой коллега Ярослав Шимов беседовал с немецким политологом Андреасом Умландом. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!